Милостивый Небесный Отец, мы так благодарны за ясность Твоего Слова. Мы хотим, Господи, быть Твоими мудрыми управителями, основывающимися на Библии. Помоги нам применять эти принципы, которые бы прославили Тебя, которые продемонстрировали бы нашу веру, что мы действительно верим в то, что Ты просил нас делать, и что мы можем сделать то, что кажется нам очень трудно. Мы просим, чтобы, когда мы будем говорить о деталях того, как готовить бюджет и пользоваться теми инструментами, которые есть, просим, чтобы Ты научил нас, чтобы Ты вел нас в этой теме. Во имя Иисуса, аминь. Хорошо. Проходите, те, кто там сзади остановился. Итак, у нас третья тема называется «Вычислите издержки». Взаимоотношения, бюджеты и ваша жизнь. Я постоянно повторяю это объявление для тех, кто еще, может быть, не слышал его. Мы с женой ведем блог, который называется savingthecrumbs.com. Мы там регулярно делаем посты на финансовые темы. Из нашего личного опыта мы стараемся так все это в легком виде подавать, и интересно. Очень много мы делимся там личной информацией. Ну, большинство людей посчитает, что заработки и траты – это довольно личная информация, но мы понимаем, что для того, чтобы оно было действительно полезно и практично, нам нужно делиться этой информацией. Ну и как тизер небольшой, через несколько недель я буду делать наш финансовый отчет годовой, сколько мы заработали, сколько мы потратили, сколько мы отдали в 2015 году. И вы, там уже есть информация за 2014 и предыдущие годы, но в этом году у нас родился ребенок. Как же мы справились? Неужели наш бюджет весь пошел в мусорную корзину? Вы посмотрите. Насчет слайдов наших. Значит, в PDF-формате они уже доступны в приложении GYC. Можете его скачать. И на Audioverse тоже можно скачать. Ну и, конечно, я прошу только вас, чтобы вы не просматривали наперед, иначе сюрприза никакого не будет дальше. В раздаточных материалах есть ссылки на статьи, которые я написал по теме каждого семинара. Поэтому, когда мы говорили с вами, зачем нужно откладывать деньги и экономно жить и так далее, и даже конкретные статьи есть, кто-то мне задавал вопросы, я говорил о том, как у меня есть безлимитный план мобильного оператора, как можно иметь безлимитный интернет и так далее, там за $20 в месяц, в США, конечно же. Все это можно найти у нас на этом сайте. И много-много других тем, как сэкономить на электричестве, на обогреве, на кондиционирование и так далее. Ну, здесь живу, я не могу рассказать обо всем, поэтому я повторяю это объявление, потому что там есть больше информации на нашем блоге. И, конечно, мы постоянно пишем на новые темы. Итак, название нашей темы – «Вычислить издержки». Где мы это находим в Библии? Иисус рассказывает историю из Евангелия от Луки 14:28. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде не вычислить издержек? Что имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не может окончить». Итак, вот такая ситуация, и так бывает в жизни многих людей. И вот, что мне, конечно, не нравится. Библия ясно говорит, Иисус ясно говорит, что мудро все-таки составлять планы. Но в чем проблема? Очень часто мы считаем, что когда мы живем без плана, это мы живем верой. Вот это проблема. Почему? Потому что это не вера, друзья. Вера доверяет Божьему Слову, и она выполняет его. А Божье Слово говорит, что нам нужно планировать. То есть нам нужно самые лучшие планы разрабатывать, которые мы только можем. И мы говорим, Господи, я верю, Ты меня ведешь, и верой я иду по этому плану, и я доверяю, что все, что мне не хватает, Ты восполнишь. Видите, но другие люди говорят, а мне не нужен план, Бог все направит, Бог обеспечит все. Конечно, если мы хотим жить настоящей верой, нам необходимо понимать это. Итак, какой урок из этого отрывка библейского? Нужен план. И вот об этом как раз будет наша теперешняя тема. Как нам практически разрабатывать финансовый план, который был бы полезный нам, который помогал бы нам достигать наших целей и избегать долгов и других неприятностей. Итак, есть четыре типа планов, грубо говоря, которые мы обсудим, и они как-то взаимосвязаны друг с другом. Первый план я называю план событий в жизни. По сути, это мы берем наши цели в жизни, то есть какие бы цели у нас ни были, на которые нужны будут деньги, и мы начинаем с цели, то есть с конца, так? С конечного результата. И после того, как у нас запланированы вот эти наши жизненные планы, затем нам необходимо перейти к плану, потому как же мы сможем отложить деньги, так? И нам нужен тогда долгосрочный и краткосрочный план, то есть до 5 лет и свыше 5 лет. Затем, после того, как мы выяснили, как же мы будем экономить деньги, затем мы приходим к бюджету. И это я называю ежемесячный план затрат. Это то же самое, что бюджет, но я не использую слово бюджет, потому что, во-первых, мне нравится именно такое название, план. У нас же 3 плана мы отметили, так. Ну, у многих людей негативные ассоциации с бюджетом. Для многих людей бюджет – это затянуть ремни, это значит строгая экономия и так далее. Мы не хотим, чтобы была такая ассоциация. Что нам нужен – это план, который поможет нам достичь нашей цели. И поэтому ежемесячный план затрат – это то, что нам поможет. И последнее, в конце концов, это не план, по сути, но это контекст, в котором эти планы выполняются, это в контекст взаимоотношений и деньги. Итак, на следующем слайде посмотрите, как они взаимосвязаны. Все начинается с целей в жизни. И затем у нас идет долгосрочные и краткосрочные финансовые отложения или то, что мы экономим, так? И затем ежемесячные затраты. То есть, да, здесь ежемесячные затраты, которые мы с вами пройдем. Но вот эти ежемесячные затраты, они опять же имеют обратную связь с краткосрочными и долгосрочными нашими планами и экономией нашей. Ну и все это, опять же, в контексте взаимоотношений. Видите, все здесь вот обведено одной чертой взаимоотношений. Потому что нельзя отделить деньги и взаимоотношения. Если у вас семья есть, например, так, то семейные финансы, они будут здесь играть очень важную роль. Если у вас есть цели в жизни, у вас планы есть в жизни, они будут влиять на ваши взаимоотношения также. То есть мы не можем отрицать вот этот аспект финансов. Поэтому вот такое. Это будет, по сути, наш план сегодня, на сегодня. Итак, давайте начнем с первого. Это события жизни или цели жизни. Так, это наши цели. Это то, что мы хотим, чтобы с нами произошло в будущем. И чтобы у нас были деньги. Колледж, например, образование, да? И карьера. Свадьба еще одно событие. Поговорим об этом еще больше. Купить дом, так, это большая затрата. Купить машину, поехать в отпуск, ребенка завести, миссионерская работа, какие-то миссионерские проекты, которые вы хотите поддержать финансами или в которых вы хотите поучаствовать нужно поехать. В следующий раз, так, может быть, кто-то не знает, сможет он приехать на GYC сюда или нет, сможет ли оплатить. Запланируйте себе. запланируйте, откладывайте деньги и так далее. Если у вас деньги будут, да, или образование, и пенсия, так, это также то, что нужно планировать. Итак, это, конечно же, не весь список, но это события жизни. Если вы хотите бизнес открыть какой-то, нужны деньги. Может быть, юбилей, золотая свадьба родителей, понимаете, нужны тоже деньги. То есть для всего нужен план. То есть просто пропишите себе, вот что я хочу для себя сделать, так, я хочу организовать это. И потом запланируйте, как вы это будете делать. Итак, у нас вот здесь список есть событий. И вот такие вопросы нужно задать. Сколько это будет стоить? Ну, это такой простой вопрос, да? Но Иисус, по сути, его задает. Сколько будет стоить построить эту башню? И вместо башни поставьте какое-то другое слово. Что вы там хотите достичь? Сколько это будет стоить? Когда я пойду на пенсию, сколько для меня жизнь будет стоить? Как мне дом купить? Сколько будет затрат, когда дети появятся? Ну и затем необходимо для себя сказать, «О, подожди, я хочу такого, что у меня никакого бюджета не хватит». И тогда вы можете изменить свои планы, может быть. Вам не нужно начинать строить башню и потом сказать, «Ой, подожди, мне же не хватит денег, чтобы ее достроить». Второе. Когда мне нужны будут эти деньги? То есть, первое – это сколько, второе – это когда. Если вы пойдете на пенсию через 5 лет, то это уже серьезная проблема, да? Если вам 20-25 лет до пенсии, то это еще чуть-чуть легче, так? То есть, необходимо это прописать. Когда? И затем, сколько мне надо откладывать, чтобы достичь этой цели. Хорошо, ну давайте теперь поговорим о этих событиях. Свадьба, например. Вот это исследование на вот этом сайте о свадьбах. 28 427 долларов. Это средняя цена свадьбы в США. Это без медового месяца. Видите, 28 тысяч долларов. В среднем. Не было бы для вас удивлением. И, хорошо, давайте я по-другому скажу. Когда мы говорим о свадьбах, свадьбы и дети, когда появляются, это два такие большие события в нашей жизни, когда мы выбрасываем мозги просто через окно. То есть, мы говорим, а это твой день, это один раз в жизни, говорят так, просто делай, что хочешь, вот все, о чем ты мечтаешь. Знаете, а не будет для нас сюрпризом, если мы скажем, вау, все, я сейчас сделаю супер свадьбу, а потом бац, 28 тысяч долларов. Ого, а как за это заплатить? А может быть, как-то можно по-другому. Так, я хочу красивую свадьбу, но я не хочу тратить 28 тысяч долларов. Ну, значит, нам нужен план. Вот это мой день свадьбы, видите, фотографии наши и так далее. Знаете, сколько мы потратили? $3000. $3000. И моя жена написала целую серию блогов о том, как нам это удалось. И я знаю многих людей, которые намного меньше тратят. И если вы посмотрите на фотографии, понимаете, что мы не просто в ЗАГСе расписались. То есть у нас были реальные люди, была реальная еда там. Это не было что-то онлайн, понимаете? $3000. То есть это возможно. Возможно даже и меньше потратить. Я не буду больше рассказывать. Вы можете почитать в нашем блоге, там больше информации есть. Итак, это событие вашей жизни. Вам нужно планировать, исходя из ваших целей. Итак, нужно начать с конца всегда и создать план, как вы туда собираете дойти. И это подводит нас к плану экономии, долгосрочному и краткосрочному. Итак, события нашей жизни определяют, ради чего мы что-то откладываем, ради чего мы экономим, и это помогает нам видеть конечную цель нашу. Свадьба, ну это благородная цель, так? Готовы вы или нет, он наступит, и поэтому лучше иметь план, И тогда не надо будет залезать в долги, потому что 28 тысяч долларов – средняя цена свадьбы в Америке. Но в действительности большинство людей залезают в долги. Они говорят, мне нужен этот день, я хочу его провести, как я хочу, мне все равно 28 тысяч это или нет. И они одалживают деньги. И они, да, ну пожалуйста, я не против прекрасной свадьбы, но не нужно залезать в долги, понимаете? Вот. И нам необходимо иметь цель, откладывать деньги, потому что это фундаментальный принцип, понимаете? Итак, это цель того, чтобы откладывать деньги, и это связано с долгосрочными и краткосрочными нашими планами по экономии. Итак, долгосрочное это больше 5 лет, краткосрочное это меньше 5 лет. В долгосрочной экономии здесь можно чуть-чуть больше рисковать, здесь можно вкладывать деньги, инвестировать деньги, может быть, даже рискуя немножко. Там, где меньше 5 лет, нужно больше, чтобы было надежности. Может быть, меньше процентов, но больше надежности. Ну и, конечно же, нужно вкладывать деньги. Да. Если меньше 5 лет, то нужно просто, чтобы они в безопасном месте были и не пропали, и вы не потратили их никуда. Вот. А долгосрочное, это нужно куда-то вкладывать, где есть хорошие проценты, вот, и чтобы эти деньги работали на вас в долгосрочной перспективе. Вот. То есть это марафон, а краткосрочное это как спринт, знаете. Итак, вот в чем разница здесь. Вот это пример, может быть, в каждой колонке. Долгосрочное – это большие долги. Это, например, студенческий займ или ипотека. Это большие долги. Меньше долги – это, может быть, автомобиль, это какие-то небольшие долги. Или же на черный день откладывать, так. Я могу целый час говорить об этом, почему это важно также. На черный день, как мы называем это, да? Образование – это долгосрочный. Дом хотите купить – это долгосрочный. Хотя, можно, для кого-то будет краткосрочный. Вы хотите выплатить дом за 5 лет, или меньше, чем за 5 лет. Свадьба, отпуск, куда-то поездки. Ну, обычно вы больше, чем на 5 лет не планируете. Если планируете, ну, молодцы. Хорошо. Ну и, конечно же, пенсия – это самое долгосрочное там на горизонте, так? Ну и машина, там всякие игрушки, гаджеты и так далее, это все краткосрочное. Итак, я хочу теперь представить вам вымышленную ситуацию и познакомить вас с экономной Фанни. Это выдуманный персонаж, но давайте посмотрим, здесь принципы очень ясно будут представлены. Как вы видите, здесь она медсестра, так, по фотографии. Итак, вот ее долгосрочные планы экономии. У нее есть займ на образование. Ей нужно 35 тысяч оплатить, и нужно за 10 тысяч выплатить, поэтому каждый месяц нужно $390 откладывать. Она хочет сделать первый платеж за дом, 20 тысяч, и она хочет это за 10 лет сделать, значит, ей нужно $160 в месяц откладывать. И на пенсию она хочет отложить 750 тысяч. За 40 лет ей нужно $220 каждый месяц выплачивать. То есть всего получается $770 ей нужно откладывать каждый месяц, чтобы достичь своих долгосрочных планов. Итак, здесь три вещи всего-навсего. Но важно иметь одну цифру, чтобы не распыляться. Вот этот план помогает нам иметь одну цифру, которую нам нужно откладывать. $770 в месяц. Все, мне нужно отложить эту сумму. А вот теперь краткосрочные цели. И вот здесь вот интересно становится. Итак, долг по кредитной карточке $1000. Она хочет выплатить его. Затем... Это как можно быстрее нужно, так? Затем на черный день 9000 она хочет накопить, как можно быстрее. Она хочет выйти замуж в августе, $3000 надо. Для этого нужно $375 в месяц откладывать. Ну, и это просто пример, понимаете, это может быть и не свадьба. Может быть, она хочет отложить на следующий приезд на GYC и так далее. Но, ну, мы здесь берем для примера. Миссионерская поездка, ей нужно $500, значит, по $50 в месяц надо откладывать. Затем займ на машину, ей надо 5000 еще выплатить, это по $450 в месяц. И затем новый компьютер, ей нужно $1500, хорошо, по $25 в месяц. Итак, долгосрочный план был очень простой. Ей нужно $770. И вот такие временные рамки. А вот в краткосрочном плане здесь есть какие-то нюансы. Давайте посмотрим на эти нюансы. Первый нюанс. Долг по кредитной карточке она хочет выплатить как можно быстрее, потому что там проценты высокие. И она хочет избавиться от долгов. И ей нужно на черный день отложить, и тоже как можно быстрее. 9 тысяч. Это 10 тысяч ей нужно как можно быстрее. Как это, где их достать? Итак, это первый вопрос, первая задача, так? Свадьба, ну, свадьба, понятно, 3 тысячи, нормально, хорошо, она разбивает это на количество месяцев до свадьбы, и вот столько-то получается. Машина здесь есть, миссионерская поездка, вот, но за машину нужно вот столько-то оплатить, да, и столько-то, за столько-то месяцев, и компьютер также. Хорошо, давайте поговорим о машине. Вот здесь, вот, возможно, вы возьмете камни, чтобы бросить меня. Потому что, если посмотреть на вот этот займ на машину, первое, что приходит в голову, во-первых, не надо брать машину в кредит. Это один из мифов, который навязывается американцам. Не только американцам, вообще в западной цивилизации. Что вы не можете купить машину без кредита. На следующий раз мы с вами поговорим конкретно о том, какие правила есть для долгов. Где можно брать в долг, а где нельзя. То есть, где можно брать в кредит, где нельзя. Но я вам сразу скажу, что на машину нельзя брать кредит. Хорошо, почему? Давайте посмотрим, что здесь можно сделать, вместо того, чтобы платить проценты по машине. Итак, вот эти вот проблемные вещи у нас подсвечены, видите? Проблемные статьи. Ну, это пример. Может быть, это нереальная ситуация, но это пример. Давайте посмотрим, как для экономной Фани, что делать с машиной. Во-первых, она экономная, поэтому она ездит на Хонде. У нее Хонда 2012 года, то есть новенькая, ну как новенькая, 3 года, Honda Accord EX. И она сейчас стоит $13 000, сейчас, в 2015 году, буквально вот на этом сайте, со средним там пробегом $13 000. Она еще должна выплатить 5000 за нее. Хорошо. Итак, машина стоит 13 000, а она еще должна оплатить 5000. Я не знаю, сколько там она стоила новая, но если бы вы знали, сколько новую, с 2012 по 2015 годы, вы бы узнали, насколько она подешевела, и вы бы выяснили, что вы заплатили столько денег за машину, которая уже столько не стоит. Поэтому не нужно брать кредит на машину, сразу говорю. Итак, что делать? Надо продавать машину. Ну, многие из нас, конечно, эмоционально привязываются к машинам. Я понимаю это. Но помните, это всего-навсего машина. Есть вещи более важные, чем просто машина. Давайте посмотрим, как вот это поможет Фанни достичь ее цели, если она продаст машину. Итак, она продает ее за 13 тысяч. Сразу же возвращает кредит, 5 тысяч. Отнимаем сразу же. И затем за $2500 она покупает временную машину. Ключевое слово «временную». Потому что, да я же не могу на такой машине дешево ездить. Ничего, это временно, друзья, временно. Посмотрим, чем это закончится. Вы получите еще лучшую машину за несколько лет. Итак, у нее остается $5500, которые освободились просто от того, что она продала машину. видите, как она получила эти деньги. Итак, возвращаемся к нашей таблице. Итак, она продала машину, все, и она выплатила кредит 5000, и у нее появилось 8000 долларов еще. 2500 она тратит на машину, и она выплачивает 1000 за кредитную карту, за долги по кредитной карте. И 4500 она на черный день откладывает. То есть уже половина бюджета на черный день она уже имеет. Только потому, что она сказала пока своей любимой Honda Accord. И теперь она ездит на более дешевой машине, временной. И, кстати говоря, за 2500 можно неплохую машину взять. Я не призываю вас ездить на какой-то консервной банке, у которой отваливаются колеса, понимаете? Итак, вот теперь, это только вопрос машины. Так, вот такая красивая Honda, нужно ее продать. Но обратите внимание, она платила 450 долларов в месяц за машину. Вместо того, чтобы платить в банк, она теперь может от себе платить эти деньги. И она просто вот те же то же время, которое она бы платила банку, пусть она теперь откладывает эти деньги. И это поможет ей собрать 10 тысяч долларов. То есть к тому времени, когда она бы выплатила эти 5 тысяч, благодаря тому, что она смогла удовлетвориться более дешевой машиной, она смогла за то же время сэкономить 10 тысяч, вместо того, чтобы выплатить 5. И понимаете, что она все это время ездит на машине. И затем она продает эту машину временную, ну, предположим, за 1000 она продает, хотя может и за 2000 продать, может быть. И у нее получится тогда уже не 10 тысяч, а 11 или 12 на новую машину, которую она может купить уже. У нее есть эти деньги. И она может купить бэушную машину, но она будет лучше и новее, чем та Honda, которая у нее была, понимаете? То есть временное снижение комфорта жизни без страданий практических, по сути, да, потому что она ездит на машине. Всего за 2 года она сможет уже купить машину лучше, чем была. Вот что я имею в виду, как выставлять цели свои, понимаете? Как обозначать цели. Хорошо. Есть еще другие у нас есть темы. Ей все еще нужно 4500 долларов на черный день. Вот здесь нужно проявить творческие способности. 4500, ну, скорее всего, у вас там не находится где-то в кармане, понимаете? Хорошо. Возможно, продайте что-то, что у вас есть. На eBay или, может быть, Craigslist. Список Крэга, то есть такой сайт в Америке для продажи. Ну, у нас OLX, может быть. Затем, может быть, дополнительную работу найдите, дополнительный заработок. Может быть, литературный евангелизм. Замечательный способ для адвентистов подзаработать, в США, по крайней мере. Затем, хобби, может быть. Может быть, заведите какие-то хобби, которые будут давать вам дополнительный заработок, вместо того, чтобы забирать у вас деньги. То есть что-то такое, что вот вам нравится делать, превратите это в прибыль. Может быть, кто-то, у кого-то уже идеи появляются, чем можно заняться. Хорошо, итак, что-то продать, там какие-то, я не знаю, лишнюю обувь, не знаю, сколько там за нее можно взять, но можно подумать, как дополнительно заработать, да, что-то продать, где-то подзаработать, хобби поменять. И, предположим, она смогла сделать это. 4500 долларов она достала благодаря этому. Все, теперь то, что она хотела сделать как можно быстрее, у нее получилось. Она выплатила долги по кредитной карте, и она имеет теперь на черный день. И она избавилась от кредита за машину. Ну, и у нее остается там свадьба, миссионерская поездка. новая машина, ей нужно 10 тысяч, мы записываем сюда, так, и новый компьютер нужен. Хорошо. Итак, вы видите, вот как это решается. Долгосрочные и краткосрочные планы экономии. И таким образом мы выставляем приоритеты. Долгосрочные планы, помните, $770 каждый месяц нужно откладывать. Итак, мы начинаем с чего? Мы начинаем с событий вашей жизни. И мы организовываем их таким образом, что мы задаем правильные вопросы. Понимаете? Мы планируем это. И, конечно, планы могут меняться. Мы не говорим, что они просто вот в камне выгравированы. Нет. Но у нас есть планы вместо просто желаний. И мы концентрируемся на двух цифрах. То есть, краткосрочные планы, нам нужно 15 тысяч было, да, мы их обсудили, 15 тысяч. А долгосрочные, мне нужно $770 каждый месяц. Вот так у нас две простые цифры. Мне нужно 15 тысяч как можно быстрее и 770 каждый месяц. Эти цели помогают нам держать в фокусе, понимаете, наши траты. Если нам подарили деньги, или откуда-то нам пришли деньги, вместо того, чтобы их быстро потратить, мы их знаем, куда уже направить. Сюда. Значит, мы быстрее достигнем своих целей. Итак, планы Фани указывают на приоритеты в жизни. Понимаете? Все экстра деньги, которые приходят дополнительно, она направляет именно на эти планы, а не какие-то эмоциональные покупки. То есть у нее есть конечная цифра, ради которой стоит все это делать. И затем у нее есть финальная цифра, так? Это, ну, полная сумма, которую нужно экономить. Ну, а все, что сверх того, мы можем отдавать. Так нам не нужно накопительством заниматься просто. Каждый доллар, после того, как мы уже все расписали, сэкономили, все, что сверх того, мы можем отдавать. Итак, бюджет, это значит говорить своим деньгам, куда им идти, вместо того, чтобы удивляться, куда они ушли. Джон Максвелл говорит. Итак, давайте теперь на ежемесячный план затрат перейдем. Большинство людей считает это бюджетом. Итак, у нас есть долгосрочные, краткосрочные планы по экономии. А теперь вот эти две цифры, $770 в месяц долгосрочно и 15 тысяч как можно быстрее, теперь они должны отразиться в нашем ежемесячном плане затрат. Итак, нам нужно оплачивать все текущие счета и откладывать еще эти деньги. Итак, вот как мы создаем этот план затрат на месяц. Во-первых, спланируйте, сколько вам нужно. Ну, для большинства людей, у которых есть зарплата регулярная, вам это легко сделать, потому что вы понимаете, что какой у вас будет доход. Так? Довольно просто. Но если у вас нерегулярный доход, то есть вы строитель, например, или у вас свой бизнес, и вы не знаете, там, как у вас дело пойдет, в разные месяцы, в разные сезоны, по-разному, у вас есть высокий сезон, низкий сезон, но примерно, насколько вы можете сделать, сделайте оценку своих доходов. И затем запишите все свои ежемесячные затраты. Как на первом месяце, на первой встрече мы говорили уже с вами, как вести учет ваших затрат. И мы читали, Дух Пророчества поддерживает это. И затем на каждую категорию затрат пропишите цифру, сколько вам нужно. И затем ваша цель уменьшить затраты, чтобы вы могли быстрее откладывать. Ну, часто те, кто рекомендуют какие-то бюджеты, они дают ориентировочные цифры. Так, там столько-то на коммунальные, столько-то на еду и так далее. И нам не нужно обязательно руководствоваться этими цифрами. Если там рекомендуется на что-то тратить 25%, а мы тратим 10%, то это не значит, что нам нужно увеличивать затраты. То есть нам надо отталкиваться от того, что идеальная сумма для затрат по любой категории – это ноль. Ноль, так? Ну, понятно, что это нереалистично, не всегда можно ноль тратить. но начинайте с идеала ноль. И затем регулярно просматривайте свои затраты. Не выходит ноль, хорошо. Но не обязательно как-то увеличивать это специально, так? То есть надо меньше. Например, мы за электричество тратим ноль. Почему ноль? Потому что мы вложили деньги в солнечные эти панели, я уже говорил раньше. Но сейчас нам электрическая компания платит еще за электричество, которое мы вырабатываем. То есть, может быть, ноль даже для вас не идеал. Может быть, вы можете зарабатывать еще на этом. То есть, нам нужно посмотреть, как мы можем сэкономить все, иметь комфорт необходимый, но не тратить деньги, а может быть, даже зарабатывать на этом. Итак, наша цель... наша задача достичь нашей цели. И вот ежемесячный план затрат помогает нам в этом, чтобы мы тратили не больше, чем мы должны тратить, и мы могли что-то отложить, понимаете? Итак, вот это теперь ее план затрат. Она медсестра. Она зарабатывает определенную сумму. Ну, вот это пример ее бюджета, например, так? Она получает 3600 в месяц. Значит, у нее идет десятина. 10% у нее остается 90%, так? И у нее остается 10%. Видите, так? То есть весь этот список, 10%. Ну, большинство людей скажет, там, молодец, нормально. 10% это классно. Если 15% это вообще супер. Но есть проблема. Да, по типичным как бы расчетам у нее все нормально. Но давайте посмотрим же на ее цели. То есть она сможет отложить 10%, то есть $360 в месяц. Хорошо, но ей надо 770 в месяц откладывать, чтобы только на долгосрочные планы хватило. И ей нужно еще 15 тысяч на краткосрочные планы. То есть, если по $360 она будет откладывать, то она никогда не достигнет своих целей, понимаете? Ни в краткосрочных, ни в долгосрочных планах. То есть, никогда этого не будет, понимаете? То есть, теперь ее план экономии подсказывает, что ну, это недостаточно то, что она откладывает 10%. Кто-то может сказать, 10% это нормально. Нет, может быть и не нормально, потому что для ее планов это не подходит 10%. Понимаете? Какие у нее варианты тогда? У нее несколько вариантов есть. Первое, это изменить свои планы и сказать, наверное, это слишком много тратить на машину, или это слишком много тратить на свадьбу столько, или на пенсию столько откладывать, это слишком много. То есть, изменить свои цели, так, это первый вариант. Второй, это увеличить доход. Так, то есть, может быть, какие-то дополнительные заработок еще, дежурство там взять и так далее. Третье, ну, в конце концов, она экономная фаня, так, ей нужно уменьшить затраты. Или же четвертое, это комбинацию всего этого сделать. И, ну, чего не должно быть, пятое, это долг, понимаете? Долг, это никогда не бесплатно, понимаете? Если мы будем держать этот вариант для себя открытым, взять кредит, да, то мы будем очень часто им пользоваться. Понимаете? Я могу открыть кредитную карту и решить все свои проблемы. Нет, не решим. Мы просто отложим их. И они потом вернутся к нам еще с худшими последствиями. Поэтому нам нужно изменить себя и изменить свои, может быть, свой образ жизни. Итак, ну, прежде всего я начинаю с лимитирования затрат своих. Но предположим, что она не может больше зарабатывать. Как ей нужно тогда экономить для того, чтобы все-таки достичь своих целей? Хорошо? Итак, вот это план, в котором акцент делается не на большем заработке, а на большей экономии. Хорошо, как же это сделать? Я хочу все-таки, чтобы у меня была свадьба нормальная. И я хочу не залезать в долги. ей нужно теперь откладывать не 10%, а 35%. И тогда это поможет ей откладывать $990 в месяц на краткосрочные планы и 770 на долгосрочные планы. И она сможет в скором времени достичь своих целей, то есть, но ей нужно откладывать 35%, а не 10%. Чтобы сказать, ого, 35% это много. Хорошо, давайте мы посмотрим теперь этот круг опять. Цели, долгосрочные, краткосрочные планы и ежемесячные затраты. То есть мы, видите, исходя от наших ежемесячных затрат, теперь корректируем свои планы и свою жизнь. Хорошо, итак, ей нужно откладывать $900 в месяц дополнительно теперь. Но если разбить это на день, то это всего $30 в день. Конечно, ей нужно как-то поменять свою жизнь. Иногда для того, чтобы достичь наших целей, нужно поменять цифры, но это не так легко сделать. Так, я не говорю, что это будет легко. Но нам необходимо просто смотреть, какая же действительность, и тогда менять свои цели. Что нам нужно поменять, так? Итак, вот что она сделала. И это просто пример, конечно же, из тех вариантов, которые у нее могли бы быть, чтобы сэкономить, уменьшить свои затраты. Может быть, у вас это будет по-другому. Я уверен, что у вас будет по-другому. Но просто пример. Итак, десятина приношения, она дает 15%. Хорошо, это не меняется. Аренда квартиры. Она может сэкономить $400 на квартире. Как? Взять кого-то себе еще. Я знаю, что для кого-то это тяжело будет, чтобы жить не одному в квартире. Но это временно, понимаете? И я сам так делал. То есть у меня вот эти цели, и ради них стоит мне поступиться каким-то комфортом. Что для меня важнее, цели мои или же теперешний комфорт? Но это вариант всегда есть. Итак, она платила $800 в месяц, она теперь решила взять какую-то девочку, чтобы жила тоже с ней, и они делят теперь по $400 в месяц. Теперь мобильный телефон. Она переходит с оператора Verizon, например, на какой-то более дешевый, и она может сэкономить уже $100 в месяц. Дальше еда. Она решает сэкономить $50 на еде в месяц. И, ну, это всего-навсего пропустить один прием пищи в неделю. В неделю. $50. Хорошо, транспорт. $150 она экономит. Так, то есть она может... Или на велосипеде подъехать, или на общественном транспорте подъехать, или пройтись где-то. То есть есть варианты здесь. И она сможет на бензине сэкономить только вот столько. Затем машину, может быть, взять более экономную. Затем страховка. Знаете, насчет страховки. Всегда стоит исследовать этот вопрос. Вы будете удивлены, что часто, если вы поищете внимательно какую-то другую фирму, вы сможете намного меньше платить. Ну, в данном случае мы говорим, что она смогла сэкономить $80 в месяц, например. Затем какие-то личные вещи. Ну, еще $20 она смогла сэкономить. Ну, меньше там. На одну пару туфлей меньше купить. И на отдыхе она экономит там $50, например. И так вот она смогла сэкономить вот столько-то. Итак, есть варианты, понимаете, которые мы не рассматриваем часто. Потому что мы считаем, что, о, без этого я не обойдусь, без этого я не обойдусь. Но все нужно сравнивать с целями своими. Какой приоритет у вас? Или сейчас вот так жить, иметь этот комфорт, или какую-то роскошь, да? Или же все-таки достичь своих целей и поехать в ту миссионерскую поездку, или же сделать первый взнос за дом, или свадьба там, и так далее. То есть сравнивайте свои теперешние чувства с целями, которые у вас есть. Итак, ну, на этом мы остановимся. по бюджету нашему. Часто, когда мы планируем бюджет, он помогает нам контролировать наши затраты. Понимаете? Ну и часто люди относятся так, что надо контролировать свои затраты. Но я по-другому подхожу. Нам нужно максимум быть способными максимум откладывать. Понимаете? То есть вместо того, чтобы просто лимитировать свои затраты, ограничивать себя, вам нужно держать в фокусе свои цели, ради чего вы это делаете. И когда наступает черная пятница или какая-то распродажа там, то у вас есть четкий вопрос, почему я не должна купить это платье, почему я не должен купить этот гаджет. Мы не говорим, что я не должен тратить деньги, потому что у меня лимит затрат. Нет, не потому, а потому что у меня есть цель долгосрочная, понимаете? Если у меня цель есть и краткосрочная, и долгосрочная, то у меня есть ответ на вопрос, почему я не должна купить это платье. Потому что я хочу достичь своих финансовых целей, понимаете? Вот в чем разница. Это, знаете, есть цели, а есть средства для достижения этих целей. То есть нам нужно исходить из целей всегда. И поэтому иллюстрация такая может быть, что я скажу, что мы поедем в путешествие, и у меня цель в путешествии, чтобы у меня не закончился бензин. Это что, цель такая? Да нет, это условие. То есть цель должна быть другой. Моя цель – доехать до Великого или Большого каньона. И, ну, конечно же, это как бы условие, у вас не должен закончиться бензин, так? То есть нам нужно исходить из целей, а потом уже затраты будут подчиняться целям, понимаете? То есть вы должны концентрироваться на целях своих, это самое главное. Это помогает достичь целей с более высокой мотивацией. То есть я не должен тратить эти деньги, потому что у меня нет этого в бюджете. Да нет, не потому, а потому что у меня есть цели. Видите, увеличивается мотивация тогда. Если я не потрачу это, например, то я тогда на 2 месяца быстрее достигну своей цели. То есть я могу быстрее на 2 месяца отложить деньги на отпуск, понимаете? И вот это фактор мотивации, хорошей мотивации. Итак, в оставшееся время в этом семинаре давайте поговорим о взаимоотношениях. Мы должны поговорить о них. Потому что помните, что взаимоотношения – это атмосфера, это контекст, в котором все происходит, что мы до сих пор говорили. Итак, взаимоотношения. Нам нужно определиться с целями в жизни. Затем, долгосрочные планы экономии, краткосрочные планы экономии. Нам нужно договориться с теми, с кем у нас взаимоотношения есть, так? Сколько нам каждый месяц тратить, нужно договориться. Хорошо, здесь я буду говорить, обращаясь к одиноким и к женатым замужним. Сначала давайте начнем с тех, кто еще не женат, не замужный. Человек, на котором вы женитесь, это будет ваше самое главное финансовое решение. Женитесь или выходите замуж, так? Финансовое несоответствие одна из основных причин разводов. Может быть, не единственная, но одна из ключевых. То есть, деньги могут привести вашу семью к банкротству и образно, и буквально. То есть, выбирайте себе спутника жизни, который будет вам финансово подходить. Как вам узнать, подходит этот человек или нет? Можно целый семинар провести по этому. Но у нас, по-моему, семинар по взаимоотношениям как раз здесь, в комнате напротив. И поэтому, если будут какие-то конфликты у вас в семье после моего семинара или в ваших взаимоотношениях, идите на его семинар, он поможет вам решить конфликты. Там как раз семинар по конфликтам. Хорошо, смотрите на вашего парня. Он любит играть в PlayStation. Какие у него планы на карьеру? Есть у него долги или нет, как он тратит деньги в магазине, обращайте внимание на это. Какая у него семья, какие у него привычки в семье, у родителей. Понимаете, яблоко от яблони недалеко падает. какие подарки от вас ожидает ваш парень или ваша девушка, так? И здесь я расскажу личную историю. Я уже готов был сделать предложение своей жене, и я купил ей часы. Только я ничего за них не платил. Я купил их на Амазоне, и вы можете сказать, что это дешевые часы с Амазона. Нет, это были хорошие часы, не с бриллиантами, но хорошие часы были. Но у меня там была система баллов, и я смог, в общем, эти часы бесплатно купить, ну или достать. Ну и, может быть, девушка подумает, ах, если это так, он мне эти часы... Это такой неискренний, ужасно, так не он мне не нужен, понимаете? Но моя жена сказала «да», когда я сделал ей предложение, и все сработало. Но вот основная мысль моя. Больше, чем часы, понимаете? Моей жене понравилось то, что я не платил за них, понимаете? То есть, суть не в самом подарке, а в том, можно ли сравнивать, есть ли у вас какое-то сходство в вашем вкусе, в вашем подходе к жизни. То есть смотрите, выбирайте такого спутника жизни, чтобы у вас были общие взгляды на эти вопросы. И я увидел, что она это оценила, значит, для меня это важно. Но, друзья, если у вас девушка не такая, то не делайте этого. Но просто поймите вопрос соответствия, понимаете? Кому-то то, что я сделал, не подойдет. Мы не будем соответствовать друг другу. Ну, хорошо, то лучше об этом узнать раньше, понимаете? То есть, кто-то обязательно захочет, чтобы вы потратили определенную сумму денег на них. Это тоже нормально. Но моя жена, ей понравилось то, что я сделал. Хорошо. Итак, у нас была помолвка. Ну и затем нам необходимо в наших взаимоотношениях обязательно обговорить вопрос денег, чтобы там не было никаких секретов о деньгах, никаких долгов, понимаете? То есть вам нужно сесть и поговорить о деньгах открыто и честно. Итак, после того, как мы объявили помолвку, моя невеста сказала, мне нужно с тобой поговорить. И я подумал, ага, начинается. Она говорит, о деньгах. Я бы думал, ага, начинается. У нее, наверное, теперь какой-то кредит там висит. И она начала говорить. Она говорит, садись, вот мне нужно поговорить с тобой. Наоборот оказалось. Она мне сказала, что у нее накопилась большая сумма денег. И она понимала, что это может поменять динамику наших отношений, потому что, знаете, у нее есть эти деньги. Я ей буду жениться ради денег теперь. И она не была врачом, она была медсестрой, она всего 2 года работала, причем она работала в Вайлдвуде, в других таких миссионерских предприятиях на самообеспечении. Но она смогла накопить эти деньги, понимаете? И приходите в следующий раз, я скажу, сколько она накопила. Но она села и поговорила со мной, и она переживала о том, что какая будет моя реакция, понимаете? И я посмотрел на эту цифру, задал ей несколько вопросов, и мой ответ был такой, что я не могу поверить, что у тебя столько денег есть, почему ты раньше не говорила, да? Я ничего такого не говорил. Я не знаю почему, но Господь как-то направил меня, и я сказал ей, я говорю, хорошо, но ты вложила эти деньги туда, куда... где ты не имела никаких процентов, у тебя могло бы сейчас в 2 раза больше быть. Я сейчас вспоминаю и думаю, че, как она меня не стукнула. Но до этого момента она наблюдала за мной, как я трачу деньги. Она переживала, что я много трачу. И до сих пор я больше трачу в семье. И она переживала о том, как это все поменяет. Или я потрачу все эти деньги, которые она откладывала. Теперь у нее все поменяется в жизни или нет. Но когда я объяснил ей, что ты молодец, ты классно сэкономила, но ты могла бы больше заработать, не рискуя потерять, понимаете? То есть влаживать куда-то деньги, вместо того, чтобы их просто откладывать где-то там под подушку, понимаете? И она говорит, ну хорошо, я буду тогда экономить, а ты будешь вкладывать. Ты будешь заниматься инвестициями, а я экономикой в нашей семье. И мы смогли договориться еще до свадьбы о том, как мы, сколько мы потратим на свадьбу, затем, на что мы будем откладывать деньги, если у нас там, будем ли мы одалживать деньги на учебу мою или нет, согласна ли она работать или она не хочет работать. То есть мы все это обговорили, понимаете? Если вы это не обговорили, вы не готовы к свадьбе. И планируете вместе свадьбу. Я знаю, многие мужчины говорят, да, это женские дела, пусть она там планирует. А потом ему чек придет, понимаете? Он скажет, ой, надо было мне участвовать в планах. Понимаете? То есть планируйте вместе, и в этом вы сможете достичь ваших целей, понимаете? Вы сможете все это контролировать как-то. Итак, у нас немного времени осталось. Помните, что деньги нужно вместе планировать. Поговорим теперь о замужних, так? То есть вы стали одной плотью, и у вас банковский счет тоже стал один. Когда я имею в виду, что стал один, это не значит, что вы объединяете свои банковские счета. Нет. У вас могут быть отдельные счета, если только у вас обоих есть доступ к обоим счетам. То есть, основная мысль, никаких секретов в семье. Если вы женились, если вы вышли замуж, и у вас есть секреты, вам должно быть стыдно. Это недопустимо. Если у вас два счета есть, это нормально, но пусть у каждого будет доступ к информации. Я знаю, что в некоторых семьях кто-то хочет не дать своему супругу потратить все деньги, поэтому надо спрятать деньги. Ну, хорошо, если у вас такая проблема, можете где-то там экономить, но все равно у вас не должно быть тайн каких-то. И нужно, конечно же, чтобы вы договорились, кто будет тратить деньги, потому что две хозяйки на кухне плохо. Но договариваться вам нужно вместе. То есть один человек может эти планы все превращать в жизнь. И превращать в жизнь то, что решено на семейном совете. То есть кто-то будет заниматься финансами один. Но договориться вам нужно вдвоем. И вам нужно определить, на какую сумму вы можете тратить, какую сумму вы можете тратить, не договорившись. То есть, например, вы не будете там ругаться за то, что кто-то $5 потратил без консультации с вами. Но вы должны согласиться, например, что 5000 никто не будет тратить каким-то единоличным решением, понимаете? То есть, вам нужно договориться. Да, это нужно решить. Нужно также забюджетировать деньги какие-то на отдых, на личные какие-то, знаете, затраты. Это нормально. Нормально отложить деньги какие-то на отдых там и так далее. Ну и празднуйте победу вместе. Если вы выплатили ипотеку, отпразднуйте. Пусть дети увидят, что семья вместе празднует, понимаете? Пусть финансы объединяют, а не разделяют вас. Если у вас есть цели, празднуйте достижение каждой цели. И когда дети ваши знают, что вы достигли этих целей, замечательно, отпразднуйте этого. Пусть это будет радость, пусть это не будет, знаете, такое, что у нас вечно нет денег, мы вечно спорим насчет денег и так далее. Лучше задавать вопрос, сколько нам там осталось, да? Сколько нам осталось для сбора денег на эту церковь в Африке? Или сколько нам еще осталось собрать на наш приезд на GYC в следующем году? Или спонсировать ребенка в другой стране, так? То есть нам нужно напоминать о целях, вместо того, чтобы спорить, почему ты потратил, почему ты это купил и так далее. Понимаете, да? И это может стать даже очень интересно. Вот. И вы можете даже начать блог свой вести по своим финансам. Хорошо, и последний лайфхак поделюсь. Это просто лайфхак для вас, чтобы вдохновить вас на то, что возможно. Предположим, вы женились, и через год вы живете на одну зарплату, а вторую вкладываете. Вы можете за один год отложить деньги полностью на всю вашу пенсию. Это не гарантия, но это возможный вариант. Например, в 25 лет вы поженились оба, и вы одну зарплату годичную, плюс все, что вам подарили на свадьбу, вы вкладываете под 8% годовых. Например, 50 тысяч долларов у вас вышло, и вы вкладываете под 8% годовых. За 40 лет эти 50 тысяч превратятся в 1 почти 200 тысяч. И если вы будете по 4% снимать, это будет 48 тысяч долларов в год. А в 48 тысяч долларов в год на пенсии, это почти 50 тысяч, которые вы за один год вложили. Понимаете? В этом сила сложных процентов. И вот в тот первый год вам нужно, может быть, затянуть пояса, но затем 40 лет вы можете ничего не откладывать на пенсию, понимаете? То есть это возможно, это возможно. Итак, повторим, о чем мы говорили. Наши жизненные цели, долгосрочные планы экономии, краткосрочные планы экономии, и затем ежемесячные затраты, и все это в контексте взаимоотношений. Итак, что нам нужно делать? Нужно иметь план, иначе вы не достигнете никогда своих целей. Об этом говорит Христос. Вычислите издержки. Затем финансовые планы, они показывают приоритеты вашей жизни. Какие у вас на самом деле приоритеты? Или сиюминутные, или долгосрочные. Планируйте жизненные события и не залезайте в долги. Затем ежемесячно решите, сколько вам нужно откладывать. Это поможет вам достичь ваших целей. Брак – это самое важное финансовое решение, которое нужно будет принять. И деньги – это командный вид спорта. То есть, мужу и жене нужно договориться здесь. Итак, хорошо, давайте мы завершим теперь молитву, и я вас отпущу. Отец Небесный, благодарим за то, что Ты даешь нам поддержку, направление, Господи. Помоги нам составлять планы для того, чтобы достичь своих целей. Будь с нами. И дальше на этой конференции, на следующей встрече нашей во имя Иисуса. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.